Новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы», в студии Аслан Саидов. Сегодня в программе. Совет безопасности ООН вводит санкции против режима Муаммара Каддафи. Леопард, белый медведь и зайка – талисманы Олимпиады в Сочи. В Соединенных Штатах вручают премию «Оскар». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против ливийского режима Муаммара Каддафи. Резолюция предусматривает замораживание счетов ливийского руководителя и запрет на поездки представителей Каддафи за рубеж, а также эмбарго на поставки оружия в Ливию. В документе, разработанном США и тремя европейскими державами, содержится также упоминание о том, что Муаммар Каддафи может быть предан Международному уголовному суду за преступление против человечности. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Акции протеста, переросшие в кровавое противостояние в Ливии, начались 15 февраля этого года. По данным ООН, в ходе беспорядков погибло более 1000 человек. Армия и полиция, подчинявшаяся Муаммару Каддафи, с особой жестокостью подавляла оппозиционные выступления в ряде городов. В перечне спецсредств оказались артиллерия и авиация. Ливийские власти во главе с Каддафи грозят еще больше ужесточить военные меры в отношении мятежников. С призывом к конкретным эффективным действиям Совета Безопасности ООН против ливийского руководства для прекращения кровопролития выступил 25 февраля генеральный секретарь организации Пан Ги Мун. О том, что предусматривает резолюция ООН в отношении ливийского руководства, рассказала постоянный представитель США в ООН Сьюзен Райс.
Резолюция номер 1970 очень жесткая. Она включает запрет на поездки и замораживание активов высшего руководства Ливии. Она вводит полный запрет на поставки оружия в Ливию. В ней предусмотрены новые шаги против использования ливийскими властями наемников для нападения на свой собственный народ. И впервые в истории Совет Безопасности единогласно принял решение сообщить о вопиющих нарушениях прав человека в Международный уголовный суд. International
Criminal Court. Документ поддержал зампред Ливии в ООН Ибрагим Дабаши.
Мы ожидаем, что режим задумается о принятой резолюции. Мы также ожидаем, что те, кто сейчас сотрудничает с режимом, примут сторону ливийского народа.
Эксперт-арабист Владимир Кедров считает реакцию ООН на события в Ливии запоздалой. По его мнению, страна уже охвачена гражданской войной и этническим противостоянием.
Помимо народного восстания против режима Муаммара Каддафи, идет еще параллельно гражданская война. Ведь Ливия состояла исторически из трех больших участков, которые были разрознены, на них проживали разные племена, которых, в общем-то, при всем при том, что они там относятся, может быть, и к близким этническим группам, но их ничего особо не объединяло. Объединились они после Второй мировой войны достаточно искусственным образом. Видимо, королю Идрису, а потом полковнику Каддафи удавалось сдерживать всю эту конструкцию. Но вот пришло время, когда зашатались основы режима, и, соответственно, то есть появились на свет старые противоречия. И сейчас, как могут санкции, какие бы то ни было международного сообщества или отдельных каких-то стран, остановить то, что там происходит, поскольку это, в общем-то, процесс, который долго кипело. И когда, немножко крышка приподнялась, все выплеснулось наружу. Ливия в этом отношении страна немножко особая, напоминает мне Ирак, где все, что происходит, происходит очень жестко. Любые перевороты очень кровавые, не обходятся без жертв, в отличие, от того же Египта. Плюс к тому же еще межплеменная рознь, которая исторически там существовала и которая сейчас появилась возможность выйти наружу. Не знаю, я не уверен, что что-то извне может это предотвратить. То есть единственный, по-моему, путь, который может решить ливийскую проблему, это Каддафи, конечно, хорошо бы, если бы Каддафи понял, что ему надо все-таки отойти от власти, и дать народу разобраться, как это будет, это трудно сказать. Но, во всяком случае, сейчас получается два фронта в этой стране. Один фронт противодействует режиму, другой фронт борьбы друг с другом.
Ливийская оппозиция создала переходное правительство.
Но я так понимаю, что создается это правительство в той части Ливии, которая уже фактически освободилась от влияния Каддафи. То есть центром которой является Бенгази. Это может быть начало уже самостоятельности этой части страны.
Это был Владимир Кедров. Автор романа «Три ада» и монографии «Политическая концепция Муаммара Каддафи в спектре левых взглядов» прозаик Анатолий Рясов не раз посещал арабские страны, в том числе и Ливию. Вот как он оценивает межэтнические и политические особенности ливийского общества при Каддафи и иных правителях.
Эта страна отличалась от соседних стран тем, что в течение столетий, то есть до начала 20 века, она никогда не представляла собой какую-то единую государственную структуру. То есть это была территория, на которой жили разрозненные племена, в которые вступали в союзы или, наоборот, в какие-то конфронтации друг с другом, но так или иначе в основе ливийской политической жизни, так скажем, никогда не лежало государство. То есть оно, более того, все попытки государственности на территории Ливии обнаруживали гораздо меньшую стабильность, чем традиционное общество. И, собственно, где-то в середине 19 века начались первые процессы, так скажем, консолидации вот этих племен в какую-то единую структуру. Попытки принадлежали братству синуситов, такому ответвлению суфизма исламскому, которые построили по стране сеть завий. И, собственно, они пытались вот первые попытки объединения этих племен в какое-то целое. Надо сказать, что эти попытки не были завершены, и, собственно, король, который в 69-м году потерял власть, это Идрис ас-Синуси, это как раз принадлежал к роду вот этих синуситов и к братству синуситов. И Каддафи фактически продолжил то, что делали синуситы, в том смысле, что он точно так же попытался консолидировать вот эти племена. И поскольку с появлением, так скажем, колониализма, с появлением товарно-денежных отношений, с появлением индустриализации, стабильность традиционных обществ утратилась навсегда, Каддафи, придя к власти, он попытался создать некую модель, которая бы оказалась подходящей для объединения племен. И в условиях антиколониальных настроений, в условиях популярности идеи арабского социализма, в условиях необходимости нациестроительства, Каддафи предложил модель, которую он назвал Джамахири, как известно, и, по сути, она была первой успешной попыткой интеграции вот этих всех существующих образований в некую политическую систему новую. Каддафи создал модель, которая позволила ему действительно 40 лет оставаться у власти, не имея при этом никаких официальных постов, ни названий, должностей, то есть он по-прежнему остается вождем революции, как он себя назвал, и вот в этот джамахирийский миф ему удавалось складывать самые разные смыслы, и, собственно, на мой взгляд, сейчас мы наблюдаем момент, когда джамахирийский миф порядком износился, то есть он представляет собой нечто уже неактуальное.
Это был Анатолий Рясов. Москва, до этого вяло реагировавшая на события в Ливии, также поддержала резолюцию ООН. Российская сторона решительно призывает ливийские власти выполнить поддержанные Советом Безопасности требования международного сообщества, включая Лигу Арабских Государств и Африканский Союз. Это необходимо для предотвращения полномасштабной гражданской войны, сохранения Ливии в качестве единого, суверенного, территориально целостного государства, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против режима Муаммара Каддафи. В Кабардино-Балкарии расширена зона контртеррористической операции. На юге Афганистана в результате двух взрывов погибли 8 человек.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Талисманами зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года стали сразу три символа. Из 10 предложенных вариантов россияне отдали предпочтение леопарду, белому медведю и зайцу. Тройка лидеров набрала 62% голосов телезрителей. Голосование по телефону и с помощью СМС-сообщений проходило в субботу в прямом эфире на Первом канале во время телевизионного шоу «Талисмания». Рассказывает Ольга Вахончева.
Среди знаковых символов, претендующих стать талисманом игр в Сочи, первоначально были образы Деда Мороза, Бурого Медведя, Леопарда, Белого Медведя, Зайца, Солнышка, Снегиря, Матрешки и Дельфина. Из финального списка кандидатов в самом начале шоу выбыл Дед Мороз, о чем объявил ведущий прямой трансляции «Талисмании» Иван Ургант. В шоу, в ходе которого проходило голосование телезрителей, были показаны ролики каждого из кандидатов в талисманы. Все это сопровождалось выступлением представителей российского шоу-бизнеса, кино, культуры и спорта. По результатам голосования в финал вышли сразу три символа. Леопард, набравший 28% голосов, белый медведь с 18% и заяц, предпочтение которому отдали 16% телезрителей. Прокомментировать вчерашнее шоу и выбор россиян я попросила бывшего советника, экс-председателя комитета по физкультуре и спорту Вячеслава Фетисова, в прошлом профессионального хоккеиста Ивана Старикова.
Мероприятие, на мой взгляд, носило больше такой гламурный характер. Было заметно, что образцы культуры, в первую очередь поп-культуры, и даже советских времен нас не отпускают. Большая часть песен, в частности про зайцев, которые косят трен-траву с конца 60-х годов прошлого века, в этой части я особых, к сожалению, не увидел прорывных идей относительно самих символов. Мне больше всего понравился снегирь, поскольку это традиционно русская зимняя птица. С моей точки зрения, он более гармонично подходит к самой идее проведения самих зимних Олимпийских игр. Но, к сожалению, были выбраны другие. Отсюда странным образом из общего ряда медведей, зайцев выпадает леопард, поскольку, как мне кажется, леопард все-таки это животное, которое больше соответствует африканской саванне. Также корреспондируется с зимними Олимпийскими играми, как Сочи, как известно, влажные субтропики с зимними Олимпийскими играми. Что на самом деле у меня вызывает грусть. Я помню, что после победы России в отборочном цикле на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года предельная сумма, которая будет потрачена, называлась от 8 до 10 миллиардов долларов. Сегодня в день уже более 30 потрачено, насколько мне известно. А еще, в общем, конца и края не видать. Поэтому с грустью хочу сказать, что, наверное, вдобавок к этим трем специально отобранным символам, народ, который понимает, что происходит широкомасштабное воровство при строительстве олимпийских объектов, наверное, поддержал бы еще и двухручковую пилу, которая, как известно, чиновники и нечистые на руку бизнесмены пилят олимпийские бюджеты, наносят экономический ущерб российскому государству.
По информации Первого канала, за время шоу информационный центр получил более 1 миллиона звонков. Заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева сомневается, что выбор талисманов сделан телезрителями. Более того, проходившее в субботу шоу на Первом вызвало у нее крайне негативные эмоции.
Программа Первого канала вызвала у меня возмущение, которое отчасти почти парализовало меня. С другой стороны, конечно, наивно было думать, что может быть как-то по-другому, потому что к этому все шло. Тут как-то все стало ясно. И про Первый канал, и про телевидение, и про то, почему у нас кино своего нету. Самое главное, что меня, собственно, возмущает в этой истории, что люди, которые претендуют на какое-то, не знаю, культурное главенство, а именно Первый канал явно имеет такую претензию, не понимают самого главного. То, что в искусстве, ну, а все-таки дизайнерское искусство и выбор этого символа Олимпиады как-то связан должен быть с ним. Чего нам не продемонстрировали за эти, там, 2 часа веселухи, которая была на экране? Не было ни одного образного решения. В результате получили понятия, которые облекли в визуальную форму художники Первого канала. Я не знаю, кто эти люди. У нас же авторство пропало, нам не говорят. Мы знаем, что художник Чижиков придумал прежнего там Мишку, хорошего, плохого, но авторского. В результате это не персонажи, это какие-то даже не знаки. В них нет ни тепла, ни идеи, ни какого-то значения. К ним прилепили какие-то бессмысленные истории, в которых нет даже логики. Единственный номер, который заставлял на себя как-то обращать внимание и смотреть, это был номер, когда Цискоридзе танцует с этим леопардом, про которого уже было ясно, что он победит, потому что только что в программе «Время» лидер нации сказал, что для него это самый лучший выбор был бы. То есть на самом деле это внутренняя халтура, которая настолько заметна. Мы, народ, должны были что-то выбирать. У нас там электоратная репетиция выборов. Никто ничего не выбрал. Нам и не надо выбирать. У нас и в политике тандем. У нас и в олимпийском символе 3D.
Дизайнер-художник Игорь Гурович считает, что все предложенные претенденты на роль талисмана Сочинской Олимпиады давно устарели.
К сожалению, за последние 25 лет Российское демократическое государство не создало ни одного вещественного там, семантического символа. Мы продолжаем жить в парадигме старых матрешек, шапок, Калашникова, нефти. Понятно, что к Олимпиаде, собственно, сам Бог велел этот самый символ создать. Но никакого опыта создания овеществленной графической национальной идеи государства нету. Поэтому все, что оно может сделать, это сделать то, что оно уже где-то видело, то есть меховых зверюшек с китайского промтоварного рынка. Вот, собственно, мы их получили, и разницы между гепардиком, солнышком и зайчиком, их, собственно, нет никакой, потому что это всего лишь виденные образы на китайском рынке. Это забавное метание в поисках национальной идеи. Три зверюшки не страшно, их может быть 5, просто когда их 5, они... Там, чем больше зверушек, тем меньше они работают. Как символ, потому что понятно, что символ должен быть один.
Старт всероссийскому конкурсу идей талисманов «Игры в Сочи» Оргкомитет «Сочи-2014» дал в сентябре прошлого года. Любой желающий мог отправить на конкурс свою работу. По информации Оргкомитета, за это время поступило более 24 тысяч вариантов. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Бизнесмен из Петербурга Сергей Колесников продолжает настаивать на достоверности фактов, изложенных в открытом письме на имя президента России Дмитрия Медведева. Об этом сам Колесников заявил в интервью «Радио Свобода». В письме петербургского бизнесмена, в частности, изложена история со строительством объекта под Геленджиком, скандально известного теперь как «Дворец Путина», рассказывает Елена Поляковская.
На берегу Черного моря строится огромный дворец в итальянском стиле для Владимира Путина, утверждает бизнесмен Сергей Колесников. Дворец пока не достроен, но его стоимость уже превысила 1 миллиард долларов. Об этом бизнесмен из Санкт-Петербурга написал в открытом письме президенту Дмитрию Медведеву. Сам Колесников по соображениям собственной безопасности сейчас скрывается в США.
Самая большая проблема России на сегодняшний день – коррупция, которая только растет. У нас в стране произносится огромное количество слов, говорится о том, что принимается антикоррупционное законодательство, даже то, что оно уже принято, но, к сожалению, оно не работает. Мой анализ, почему оно не работает, привел к тому, что борьба с коррупцией идет на самом низу. Невозможно победить коррупцию только борьбой снизу. Коррупция начинается на том уровне, о котором я написал в своем письме президент. И я ни в коем случае, ни в своем письме, ни в одном из своих выступлений никого не стараюсь обвинить. Я стараюсь привлечь внимание общественности и нашего президента к тому, что вот те факты, о которых я говорю, по моему мнению, подлежат расследованию. И ничего больше. О виновности человека может сказать только суд и никто другой.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов скептически смотрит на затею бизнесмена Колесникова с написанием открытых писем. По мнению Кабанова, общество равнодушно к коррупции, даже если в ней обвиняют премьер-министра.
А Дмитрий Анатольевич с самого начала, не пытая иллюзий, он говорил о коррупции именно сверху по вертикали. Он говорит, что борьба с коррупцией на уровне низовом, учителя, врачи, преподаватели, низовые милиционеры, муниципальные служащие, это не борьба с коррупцией, это имитация. Это его слова. Он говорит о том, что бороться нужно в основном в секторе распределения бюджетных средств и откатов. А вступать в конфликты конкретные теоретически можно, но можно, когда существует политическая конкуренция и обращаются, как правило, в подобных случаях не к президентам, да? Обращаются в подобных случаях к политическим оппонентам. У нас нет понятия политических оппонентов, и президент об этом сказал, кстати, что нужна политика конкуренции. Поэтому обращаться к президентам с этим вопросом конкретным, это своего рода провокация. Потому что, вот я сказал, президент запускает механизмы. Но дайте задать вопрос, а нужны ли эти механизмы обществу? Неужели общество не знает, что коррупция идет сверху? Что наибольшие откаты берутся сверху, ну, потому что бюджет больше, административные ресурсы больше. Прежде всего, здесь должно быть заинтересовано общество. А общество молчит, оно инфантильно. И подобные заявления, они больше носят информационный характер и направлены даже не на то, чтобы достичь результата. Это некий посыл, но он не по адресу. Должны быть механизмы парламентского никакого контроля. А должны быть реальные партии, которые тут же поднимают на щит, начинают расследование. Этих механизмов нет.
По документам строящийся дворец принадлежит не Владимиру Путину. Однако Сергей Колесников настаивает. Российский премьер является настоящим владельцем объекта на берегу Черного моря. Колесников говорит, что в письме приводит факты, которые может проверить следствие.
Почему я написал именно о дворце? По той причине, что это совершенно конкретное реальное сооружение, которое можно потрогать. Это не какие-то доли в каких-то предприятиях, друзей и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Строительство дворца окружено таким количеством фактов, которые можно проверить. Вот если все это вместе, всю совокупность этих, пусть даже косвенных доказательств, собрать в одном месте... Мне кажется, что будет совершенно понятная и ясная картина.
В недавнем телеинтервью Сергей Колесников говорит, что его разоблачения не связаны напрямую с президентскими выборами 2012 года. Однако многие эксперты уверены, что эта история может сыграть в начавшейся предвыборной кампании определенную роль. По мнению политолога Владимира Прибыловского, вопрос, кто будет президентом, важен в большей степени для политических элит.
Следует иметь в виду, что в нашей стране избиратель один. Этого избирателя зовут Владимир Владимирович Путин. И вот, собственно, он выбирает, кто будет следующим президентом. Он сам или Медведев? Ну или там, возможно, какая-нибудь третья кандидатура. И вот в качестве воздействия на Путина, чтобы он выдвигал не себя, а Медведева, это, пожалуй, можно такой вот крупный скандал рассматривать как начало избирательной кампании. Но, собственно говоря, за этим скандалом стоят в первую очередь факты. И рано или поздно их кто-нибудь бы раскрыл. Тут сам ли Медведев, или скорее не сам Медведев, а люди, которые все-таки не хотят, чтобы был третий срок Путина, а предпочитают, чтобы был второй Медведева. Да, они в одной упряжке, и, в общем-то, не такая уж большая разница, кто будет, Путин или Медведев. Но это смотря для кого. Вот, наверное, для нас с вами, для большинства людей в стране, это не особенно важно. А для высших чиновников важно. Для них существенно, кто президент. Для некоторых очень существенно, чтобы оставался Путин. Для некоторых существенно, чтобы оставался Медведев.
Обращение Сергея Колесникова с открытым письмом к Дмитрию Медведеву большинство экспертов оценивают как нелогичный шаг, поскольку президента и премьера рассматривают как тандем. Однако Сергей Колесников, похоже, так не считает.
Дмитрий Анатольевич Медведев – наш избранный президент России, обладающий всеми необходимыми полномочиями. Полномочия президента настолько огромны, что он может сделать практически все. До настоящего времени нет основания каким-то образом сомневаться в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев является реальным истинным президентом России. А вот что он сделает или не сделает, это зависит полностью от него. И это будет определять не только его судьбу, но и судьбу России.
Большинство экспертов не усматривают в поступке Сергея Колесникова явной корысти, поскольку от нападок на Путина он, похоже, не выигрывает ничего, а вот потери могут быть большими. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. В Москве 15:30. И далее на наших волнах краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против режима Муаммара Каддафи. Резолюция предусматривает замораживание счетов ливийских руководителей и запрет на их поездки за рубеж, а также эмбарго на поставки оружия в Ливию. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что санкции необходимы для предотвращения всеобщей гражданской войны в Ливии. Паром «Святой Стефан» прибыл в ливийский порт Расланов для эвакуации россиян и граждан других стран, работавших по контрактам в российских компаниях. Для безопасности посадки людей на паром рядом будет дежурить турецкий военный корабль. В Кабардино-Балкарии расширена зона контртеррористической операции к Эльбрусскому и части Баксанского районов. Добавился ряд населенных пунктов в Чегемском и Черекском районах, а также часть территории столицы республики Нальчика. В Литве сегодня проходят выборы в местные органы власти. Более 1500 депутатских мандатов оспаривают почти 16 500 кандидатов. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 8 человек.
Северная Корея угрожает нападением на Южную Корею и США в случае провокации в ходе их совместных военных маневров, которые начнутся в понедельник. КНДР заявляет, что любая провокация может привести к всеобщей войне. До 147 возросло число жертв землетрясения в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Более 50 человек официально числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Ирака сегодня объявил, что дает министрам 100 дней для улучшения их деятельности. Нури Аль-Малики пошел на этот шаг после состоявшихся в пятницу многотысячных протестов с требованием улучшить работу государственных учреждений. Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами сегодня потребовал от правительства освободить двух известных деятелей оппозиции, помещенных под домашний арест за призыв к акциям протеста. Талисманами зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году стали сразу три символа. Голосование по телефону и с помощью СМС-сообщений проходило в субботу в прямом эфире на Первом канале.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В последние дни обострилась ситуация на границе между Израилем и сектором Газа, контролируемым радикальным палестинским движением «Хамас». В этом районе произошло несколько столкновений. Палестинские боевики обстреляли ракетами израильскую территорию, в том числе впервые за долгое время город Беэр-Шеву. Это лишь одна из многих неприятных новостей для Израиля последнего времени. Перспективы израильско-палестинского урегулирования выглядят крайне неопределенно. Переговорный процесс зашел в тупик. Два иранских военных корабля прошли через Суэцкий канал, вызвав израильские протесты. В Египте после свержения президента Хосни Мубарака активизировалось прежде запрещенное влиятельное движение «Братья-мусульмане». Смена египетского режима, с которым Израиль более 30 лет был связан мирным договором, может грозить ему новыми сложностями, как и возможная смена режимов в других странах арабского мира, грозящая переходом к власти радикальных исламистов. О том, что значит для Израиля перспектива израильско-палестинского урегулирования, народные волнения в странах арабского мира, мой коллега Валентин Барышников беседует с израильскими политологом Зиевом Ханином и обозревателем «Времени новостей», экспертом по Ближнему Востоку Еленой Супониной.
Зиев, ваше мнение, как арабские волнения повлияют на израильско-палестинское урегулирование? Какова точка зрения в Израиле?
В лексике израильской военно-политической элиты опять появился термин «Южный фронт». Это некоторый показательный момент, который говорит о том, что граница, которая была сравнительно спокойной и устойчивой, хотя и холодный мир с Египтом, позволял высвободить ресурсы для решения многих других проблем. Сегодня то, что называется на иврите «тухниот мегера», то есть планы, которые лежат в ящике, они сейчас опять поступили в оперативную разработку, и в Израиле с тревогой следят за развитием событий, понимая, что существует негативный вариант развития событий, когда к власти придут либо исламисты, либо под видом квазидемократических режимов. Вот эти квазидемократические режимы станут фиговым листком над структурами, которые контролируются исламистами, как это происходит сегодня в Ливане. И Израилю придется и существенным образом пересмотреть свою доктрину национальной безопасности, которая сформировалась после того, как стала приносить плоды концепция мирных соглашений с устойчивыми суннитскими режимами по модели «мир в обмен на территории». В Израиле понимают, что попытка перенести концепцию «мир в обмен на территории» на урегулирование не с устойчивыми режимами, а с народами или с движениями, ну, такими как Организация освобождения Палестины, в общем и целом провалилась. Поэтому если устойчивые режимы, которые нам казались устойчивые, прозападные суннитские режимы не устоят, и вместо государств появятся территории, на которых, вот как это происходит в Ираке, господствуют те или иные движения, то вся доктрина ближневосточного урегулирования, которая формировалась в Израиле, начиная с 1967 года, будет нуждаться в пересмотре. И очень может быть, что придется вернуться к той точке зрения, которую всегда разделял правый лагерь, о том, что только концепция сдерживания, то, что называется в Израиле «мир в обмен на мир», может обеспечить стране должный уровень безопасности.
Елена, вы разделяете опасения, что волнения в арабском мире могут привести к обострению отношений арабского мира с Израилем?
Да, я эту точку зрения вполне разделяю, но вижу еще и другие причины, о которых можно было бы тоже поговорить. Например, в Египте в том же усиливается влияние исламистов, даже если они не придут к власти. Я беседовала с руководителями братьев-мусульман неоднократно и знаю, как они ненавидят этот мирный договор с Израилем. И они открыто говорят о том, что если у них будет достаточно голосов в парламенте, то они поставят этот вопрос на повестку дня и будут настаивает на проведении в Египте референдума. Считают ли египтяне необходимым сохранять этот договор? Ну, а как вы понимаете, в Египте основная масса населения настроена враждебно к Израилю, и результаты этого референдума можно предвидеть. Во-вторых, и Египет, и Иордания, где тоже прошли демонстрации протеста, они были очень активными посредниками в урегулировании как между израильтянами и палестинцами, так и между самими палестинцами, я имею в виду радикальных исламистов, которые сидят в секторе Газа, и светские власти во главе с Махмудом Аббасом на западном берегу реки Иордан. Вот это посредничество, оно сейчас будет менее активным, и в плане возвращения палестинцев к единству это сыграет отрицательную роль. И те же хамасовцы в секторе Газа, они сейчас вдохновлены успехом братьев мусульман в Египте, можно сколько угодно говорить о том, что локомотивом протестных движений там была молодежь, левые движения, но все-таки братья-мусульмане поднимают голову, а Хамас по структуре и идеологии создавалась как поначалу даже некоторый филиал этой международной группировки. И вот сейчас я не исключаю попыток расползания влияния Хамас на западный берег реки Иордан. Там эта организация присутствует, но к власти не пришла. Такая опасность, она тоже существует, тем более, что Махмуд Аббас, он сталкивается с теми же проблемами, хотя и в миниатюре, с которыми сталкивался в Египте Хосни Мубарак. Это и обвинения в коррупции, это и разговоры о том, что лидер далеко не молод, он 35-го года рождения, не полностью контролирует ситуацию. Можно подумать и о том, а не состоятся и на западном берегу реки Иордан такие же демонстрации и протесты со временем.
Я абсолютно согласен с оценками, которые сделала Лена Супонина по перспективам развития ситуации, распространения исламизма, в том числе и на палестинских территориях. Мне думается, что традиционные доктрины 90-х годов сегодня устарели. Мы находимся перед непростым выбором, и надо полагать, что большая часть участников ближневосточного процесса, включая Израиль, четверка посредников и те суннитские прозападные режимы, которые устоят, должны будут найти некоторую новую формулу взаимного сотрудничества для того, чтобы удержать ситуацию под контролем.
Елена, ваше мнение?
Мне кажется, что даже удержать ситуацию под контролем еще многим режимам не удастся. Ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться только к худшему. Регион вошел в стадию очень серьезных потрясений, которые чреваты в том числе региональными конфликтами. И на этом непростом и даже кровавом фоне создание независимого государства Палестина, оно откладывается на неопределенный срок. Более того, ситуация на палестинских территориях тоже чревата еще большими новыми внутренними конфликтами. Так что палестинцы в свое время упустили шанс создать свое государство. И те из израильтян, которые тоже добивались этого, они тоже этот шанс упустили.
Эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина и израильский политолог Зиев Ханин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Ливия в документах WikiLeaks и новые попытки узаконить однополые браки в США. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Дал зеленый свет на экстрадицию Джулиана Ассанжа в Швецию. И теперь еще в течение нескольких месяцев немало драгоценного времени основателя WikiLeaks будет уходить на апелляционную тяжбу, а организации WikiLeaks придется отдать еще немало необходимых для устранения технических неполадок в системе средств на юридическую поддержку. Тем временем мы, журналисты и просто неравнодушные к происходящему вокруг люди, совершенно бесплатно продолжаем черпать информацию из предоставленного WikiLeaks бездонного архива.
Сейчас, во время эпохальных событий на Ближнем Востоке, дипломатические депеши, собранные Ассанжем, в потоке противоречивых сводок и слухов, приобрели дополнительный вес. Их цитируют все крупные мировые издания. В частности, приводятся вот такие строки. Лидер страны играл со своими оппонентами окружением в тонкую игру политики власти, которая основывалась почти целиком на подкупе. Коррумпированность обласканных режимом официальных лиц поощрялась, все они завязли в коррупционных схемах столь глубоко, что лидер мог рассчитывать на их лояльность. Звучит как описание чего-то совсем родного, не так ли? Но это пока сказано о Ливии и Муаммаре Каддафи. Хотя вот так прочитаешь, и сразу Ливия становится духовно ближе. Согласно WikiLeaks, посол США в Триполи сообщал также, что ливийский диктатор лично просматривал все контракты с участием госфинансирования, а в 2008 году пытался принудить ряд ливийских и иностранных нефтедобывающих компаний выплатить миллиарды долларов откатов. В ответ на возражение западных партнеров, что с правовой точки зрения будет довольно сложно обосновать подобные выплаты, правительство Ливии не растерялось и быстро предложило ряд схем, по которым можно было проводить деньги. Премьер-министр страны Аль-Багдади Аль-Махмуди заявил компаниям, что если они не согласятся платить, у них будут серьезные неприятности.
Во многих депешах наряду с отцом фигурируют двое из семерых сыновей Каддафи – Саиф Аль-Ислам и Муатасим. Последнего сербский посол описал как «не самого сообразительного». Именно этих двоих до начала восстания в Ливии называли как «вероятных преемников». Дипломаты писали, что Муатасим, советник по национальной безопасности страны, использовал национальную ливийскую нефтяную компанию как персональный банк. Старший Саиф Аль-Ислам, который получил образование в Лондонской высшей школе экономики, считался наиболее подходящим представителем клана Каддафи для общения с Западом. Оба приняли непосредственное участие в недавних попытках властей жестоко подавить восстание. Впрочем, жестокостью отличаются и другие сыновья ливийского, как он сам себя называет, символического лидера. Все они, даже проживающие в Германии Саиф Аль-Араб, давно отнюдь не символически поделили страну на сферы влияния, и каждый имел со своей вотчины огромный доход, сообщают депеши. Как минимум у двоих сыновей Каддафи были проблемы с законом в Европе. Так Ганнибала Аль-Каддафи даже арестовывали в Женеве за то, что тот избил своих слуг, а 2 года назад в лондонском отеле со следами побоев на лице видели его будущую супругу. В роли медиатора в этом змеином семействе, где отец натравливал сыновей конкурентов друг на друга, выступала единственная дочь Аиша, на днях разжалованная из послов доброй воли ООН. В среду Аиша, по всей видимости, пыталась бежать в Европу, скорее всего, в Италию. По сообщениям итальянской прессы, она очень дружна с Сильвио Берлускони, а некоторые таблоиды и вовсе писали, что у них интимные отношения. Впрочем, мало ли у Берлускони подруг, да и своих проблем у него сейчас хватает. Соседняя Мальта не разрешила ливийскому самолету с дочерью Каддафи на борту приземлиться на своей территории. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie.
А вот на территории США медленно создаются условия для простого человеческого счастья для тех, кто живет в однополых союзах. Всего 3 месяца спустя после отмены положения по дискриминации геев в американской армии, на минувшей неделе американцы оказались еще на один шаг ближе к равноправию вне зависимости от половой ориентации. Администрация президента Обамы неожиданно выступила с осуждением законодательства, в котором брак определяется как союз, возможный только между женщиной и мужчиной. Такой род дискриминации по половому признаку назван неконституционным. Теперь путь к созданию федерального закона о легализации однополых браков открыт.
В США однополые браки разрешены в 8 штатах, однако пока эти браки не признаются на федеральном уровне, то есть заключившие их американцы не могут воспользоваться всеми правами, которые есть у гетеросексуальных пар в отношении, например, федеральных налогов или пособий. Во время своей избирательной кампании в 2008 году Барак Обама выступал против легализации однополых браков, но недавно заявил, что его взгляды на эту проблему эволюционировали. По результатам опросов общественного мнения, против однополых браков до сих пор выступает около половины американцев.
Рубрику «Гламорама» подготовила Софья Корниенко. Говорит радио «Свобода». В Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против режима Муаммара Каддафи. Паром «Святой Стефан» прибыл в ливийский порт Рас-Лануф для эвакуации россиян и граждан других стран. В Кабардино-Балкарии расширена зона контртеррористической операции. На юге Афганистана в результате двух взрывов погибли 8 человек. Северная Корея угрожает нападением на Южную Корею и США. В Литве сегодня проходят выборы в местные органы власти. До 147 возросло число жертв землетрясения в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии. Талисманами зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года стали сразу три символа. Личная медсестра Каддафи, украинка Колотницкая, вернулась на родину. Глава правительства Ирака приказал улучшить работу министров. В Литве проходят местные выборы. В Иране оппозиционеры требуют освободить соратников из-под домашнего ареста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Соединенных Штатах сегодня вручают премию «Оскар». Это самое важное событие в мире американского, да и мирового кино. Таким образом, подводятся итоги прошедшего киногода. Американская киноакадемия называет лучшие работы кинематографистов, рассказывает наш американский корреспондент Александр Сиротин.
Далеко не все критики, кинематографисты и любители кино согласны как с отбором кандидатов на «Оскара», так и с выбором победителей. Особенно жаркие споры вызвали главные претенденты на премию в категории «Лучший фильм года». В истории присуждения «Оскара» было немало случаев несправедливого или ошибочного решения. Например, в 1981 году «Бешеный бык» Мартина Скорсезе уступил главный приз фильму Роберта Редфорда «Обыкновенные люди». Это был режиссерский дебют знаменитого актера, любимца Голливуда. Время показало, что работа Скорсезе намного значительнее. Через 10 лет мастеру кинорежиссуры опять не повезло, когда его фильм «Славные парни» был отвергнут киноакадемией, а лучшим фильмом года был признан очень профессионально сделанный, но излишне нравоучительный и скучноватый фильм «Танцы с волками» актера Кевина Костнера. И лучшим кинорежиссером года стал не Скорсезе, а Костнер. Наконец, киноакадемии стало неловко столько лет не замечать Скорсезе, и ему дали «Оскара» в 2006 году за фильм «Отступники», кстати, далеко не самое лучшее из его работ. Нечто похожее произошло с Аль Пачино. Он получил «Оскара» не за потрясающе сыгранную главную роль в «Крестном отце», а за роль в фильме «Запах женщины». Эти примеры показывают, что киноакадемия иногда дает премию не потому, что роль очень хорошо сыграна, а потому что опять не дать «Оскара» мастеру просто неприлично. Американская киноакадемия эволюционирует медленно. Очень долго фантастика не считалась серьезным кино. Фильмы ужасов, которые пользуются огромной популярностью у зрителей, не получали наград. Даже знаменитый режиссер Хичкок не получил ни одного «Оскара». «Черный лебедь» режиссера Аронофского, вышедший на этот раз в число фаворитов, некоторые считают фильмом ужасов. Если это так, то можно сказать, что лед тронулся.
Сам Ароновский говорит, что его вдохновил на создание «Черного лебедя» не Хичкок, а русская классика, в которой много внимания уделяется раздвоению личности. Достаточно вспомнить Достоевского или балет «Лебединое озеро» с его белым и черным лебедем. Человек пытается преодолеть это раздвоение, но не может. Работая над фильмом, я использовал стилистику документального кино, чтобы добиться ощущения наибольшей реальности при всем отрыве от реальности главной героини. Я искал баланс между элементами реалистического фильма и элементами фильма ужасов. Хотя много внимания уделяется тому, кто и за что получил «Оскара», но в Америке сама номинация на высшую кинопремию считается большой победой, особенно для иностранных фильмов и для фильмов, которые мало кто видел. Выдвижение на «Оскара» молодого актера, впервые получившего главную роль или роль второго плана, делает его заметным и обещает новые роли. В этом году это Хейли Стэнфилд, дебютировавшая в кинофильме «Железная хватка», или Джесси Айзенберг, сыгравший в фильме «Социальная сеть». О своем герое, создателе интернетной сети Facebook, актер говорит: «Я думаю, он, конечно же, очень одинок, и в этом причина его поведения, иногда очень ранящего других. Я не считаю его злобным, сволочным. Он так себя ведет, защищаясь от одиночества, а потом сожалеет о том, что сделал». Церемонию вручения «Оскара» смотрят в Америке более 40 миллионов зрителей. Больше бывает только, когда показывают «Супербол». За 30-секундную телерекламу во время «Оскара» компания ABC берет в среднем 1 миллион 700 тысяч долларов. Что же привлекает десятки миллионов американских зрителей к трансляции «Оскара»? Лица знаменитостей, интерес к нарядам кинозвезд, скандальные моменты, о которых потом долго говорят. До сих пор вспоминают крик режиссера Джеймса Камерона «Я царь мира», когда он получил «Оскара» за «Титаника». Или эпизод, когда юные актеры фильма «Миллионер из трущоб», не веря, что они теперь тоже кинозвезды, побежали брать автограф у Мэрил Стрип. Кстати, сама Мэрил Стрип в 82-м году получила «Оскара» за «Выбор Софии», будучи в платье, на котором висел ярлычок с ценой. В 74-м году, во время церемонии вручения «Оскара», по сцене вдруг пробежал совершенно голый фотограф Роберт Оппел. В 70-м церемонию «Оскара» смотрели 43% населения Соединенных Штатов, потому что лучшим фильмом был признан «Полуночный ковбой», объявленный ранее порнографическим. В 71-м году актер Джордж Скотт отказывается принять премию за исполнение роли генерала Паттона, потому что он против соперничества со своими коллегами-актерами. Марлон Брандо не явился для получения «Оскара» за роль в «Крестном отце» в знак протеста против отрицательного изображения индейцев в американском кино. В историю вошли овации, которыми встретили американские кинематографисты Чарли Чаплина, вернувшегося в Америку из 20-летней эмиграции и получившего почетного «Оскара» за общий вклад в киноискусство. Ему аплодировали тогда целых 5 минут. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы», информационная программа. С вами Арслан Саидов, а за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – язык жестов. Главное впечатление от многолюдных шумных акций протеста, охвативших страны Ближнего Востока, это бурная жестикуляция, а по-научному – невербальная, то есть несловесная коммуникация. Поднятые вверх кулаки или растопыренные латинской буквой «В» пальцы понятны телезрителю в любой точке Земли. Это интернациональные жесты, но есть и такие, что принадлежат исключительно местным культурам. Почему, к примеру, во время одного из митингов арабские женщины потрясали руками с раскрытой ладонью? Почему вытягивали указательный палец мужчины, почти бегом несущие покойника? О таких вещах непосвященный может только догадываться. Профессор Института лингвистики РГГУ Григорий Крындлин провел исследование по такой проблематике, и вот некоторые его наблюдения.
когда мы общаемся, то в устном общении мы используем не только естественный язык, хотя естественному языку отдается, конечно, безоговорочный приоритет, но мы пользуемся и всякого рода невербальными знаками, в частности, телесными невербальными знаками. И кодификация довольно трудна, потому что не так уж много словарей существует разных языков тела, как я их буду называть, или языков жестов, и поэтому ориентация идет в основном на метрополию, а в диаспоре язык тела, русский в частности, пользуется немножко другим языком тела. То есть мы можем использовать вариант какой-то русского языка, но при этом использовать другую единицу языка тела. Ну, вот, скажем, если мы произносим так, как это делают некоторые израильтяне, они говорят «привет» с повышенной интонацией, «привет», то при этом они руку тянут не так, они как-то очень медленно, то, что называется женская форма рукопожатия, также там нежно берут, нежно подают ее, совсем не так, как это делают мужчины. Ну, у нас вообще нет такой интонации при слове «привет», разве что удивление еще при этом выражается.
А теперь представьте себе жест, более всего известный нам по картинам про гладиаторов, когда кулак повернут на 180 градусов и большой палец указывает вниз. Считается, что так зрители Колизея выражали свое неодобрение. Но Григорию Крейдлину довелось наблюдать применение такого знака совсем в другом значении.
Представь себе русских, проживающих в диаспоре в Филадельфию, в латино, то, что называется, в районе. Один человек подходит к другому и говорит «здравствуйте». Тот говорит «здравствуйте». И такой жест русский пользуется там регулярно. Это я сам наблюдал, это подтвердили мои коллеги и студенты, которым я преподавал там. Они пользуются вариантом, который здесь я его никогда не встречал. Очень странный жест. В чем смысл? Это такой, если угодно, вопрос, который связан с прошлой встречей. По-видимому, обсуждался какой-то важный вопрос или дела данного человека. И спрашивающий боится быть нетактичным или там боится нарушить какую-то личную сферу без разрешения другого человека. Он спрашивает, когда это значит «все хорошо», то, о чем мы говорили, «все в порядке», и человек им отвечает вполне законно, «все в порядке» или нет. А еще у них очень интересный есть жест головой. Это то ли да, то ли нет, это вот такое мотание головой, я бы назвал это, потому что, ну, это не наше традиционное, то, что мы в текстах можем прочесть, он помотал головой. Это такой жест сомнения, колебания. Пример. Один русский говорит, ну что, мы сегодня с тобой пойдем в бар? Вот идет такой вот соусо, может быть, такое мотание из стороны в сторону. Ну, это соответствует то, что сейчас биологи считают, что когда человек сомневается, он начинает на месте поворачиваться в разные стороны, как бы ища какую-то точку равновесия.
Помимо традиционных словарей, лингвисты разных стран стали создавать словари жестов. Есть такие и для русского языка. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами до 7 часов вечера. В эфир выйдет программа «Время свободы. План на неделю». А примерно через 10 минут после новостей в эфире «Мифы и репутации». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».